рождением, традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
В эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня с нами на баррикадах Сергей Пикин, директор фонда энергетического развития. Здравствуйте, Сергей Сергеевич.
Здравствуйте.
Сегодня с нами Рашид Алимов, руководитель антиядерной программы «Greenpeace России». Здравствуйте, Рашид.
Здравствуйте, Владимир.
Сегодня отмечается 30 лет со дня катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. И именно 26 апреля мы решили поговорить вообще о перспективах атомной энергетики как в Российской Федерации, так и на планете Земля. Насколько это безопасно после Чернобыля, после Фукусимы, чего нам ждать в перспективе, следует ли делать акцент именно на развитии атомной энергетики или стараться переключаться на какие-то альтернативные источники. Об этом сегодня и подискутируем. Начнем с заявления позиции. Первому слову Сергею Пикину, директору фонда энергетического развития. Пожалуйста, Сергей.
Действительно, то, что прошло 30 лет назад, это была авария. Все-таки слово «катастрофа», оно больше такой журналистский слоган. Вот. И для многих ассоциация, что в результате Чернобыльской аварии произошло там что-то невиданное, чуть ли не практически Третья мировая война. Да. Это действительно авария, которая повлекла десятки жизней, но никак не миллионы там, и не сотни тысяч, как многие привыкли почему-то думать об этом. Развитие ядерных технологий, вообще выработка атомной энергии за эти 30 лет, она сильно изменилась с точки зрения безопасности. И каждая подобная авария, и Чернобыльская авария была именно первым таким катализатором, которая увеличила просто уровень безопасности атомных электростанций. Если посмотреть с тех пор введенные объекты после Чернобыльской аварии, то никаких катастрофических последствий они не имели. Та же самая Фукусима – это объект, который был введен еще в конце 70-х годов. То есть это совсем другие технологии, которые построены по-другому. Так что я считаю, что будущее за атомной энергией есть, и она в любом случае будет базовые технологии для крупных потребителей энергии.
Это Сергей Пикин, директор фонда энергетического развития. Сейчас слово Рашиду Алимову, руководителю антиядерной программы Greenpeace России. Пожалуйста, Рашид.
Владимир, я считаю, что сегодняшний разговор нужно начать с того, чтобы почтить память жертв Чернобыльской катастрофы. Даже по очень умеренным официальным данным МАГАТЭ, которые были опубликованы в 2006 году, только от рака дополнительных смертей они насчитали 9 тысяч. Это очень, очень осторожные, очень такие умеренные оценки. Экологи говорят о сотнях тысяч смертей от раков дополнительных. Конечно, это сложно считается, но тем не менее. Академик Яблоков говорит о сотнях тысяч. Я считаю, что атомная энергетика слишком опасна. Я считаю, что наш моральный долг перед пострадавшими и перед теми, кто сейчас живет на загрязненных территориях, а в России таких 1 600 000 человек, кто живет на загрязненных территориях, наш моральный долг перед ними и перед будущими поколениями – это отказаться от атомной энергетики и переходить на более экологически ответственные, там, возобновляемые источники энергии, повышать КПД, там, газовые генерации и так далее.
Это Рашид Алимов, руководитель антиядерной программы Greenpeace России. Но сейчас уже можно переходить к дискуссии. Сергей Сергеевич, ну, первый вопрос резонно будет вам задать. Когда вы говорите о том, что пока не случалось ничего на тех атомных электростанциях, которые были построены после Чернобыльской атомной аварии на Чернобыльской атомной электростанции, но это не означает, что этого не может произойти в перспективе. И всякий раз, когда что-то происходит, мы с ужасом смотрим на те последствия, которые могут быть.
Ну, знаете, от любой сложной технологии последствия, которые гипотетически могут быть, они действительно масштабны. Там вспомним примеры там, разлива нефти в Мексиканском заливе, например, да, или вещи, связанные с любыми авариями там, на химических производствах, которые действительно приводят к весьма негативным последствиям и, опять-таки, не связанным с атомной энергетикой. Поэтому для любой сложной технологии, если она не соблюдается, если эта технология подвержена каким-то различным решениям, человеческим решениям, не, изначально не проработанным.
Я что, понимаю, что если почему... что, будем сами виноваты, но нам от этого уже будет не легче.
Конечно, да, но от того, что мы не используем технологию, потому что боимся ошибиться, ну, знаете, это не совсем корректный вывод. То есть правильные технологии доводить до того, чтобы человеческий фактор в нем не играл решающей роли.
Это Сергей Пикин, Рашид, может быть, действительно работать над совершенствованием технологии, не бороться с ней?
Понимаете, все дело в том, что после Чернобыльской катастрофы во всем мире модернизировали атомные реакторы, да, и в России до сих пор работают реакторы чернобыльского типа. Но вот 5 лет назад авария на Фукусиме показала, что, в общем, все эти усилия были недостаточны. Очень много денег тратится.
Можете сразу поправить, да.
Но все-таки они построены задолго, даже Чернобыльская
АЭС. Никто не... Вот смотрите, под Питером Ленинградская АЭС работает, Чернобыльский тип реактора.
Ну
да?
Что, их хоть, никто хоть, не выключил. Хоть раз их проблема выключил, была если, в Ленинградской АЭС?
Была, был еще 75-й год, нет, когда...
Последствиями такими.
Смотрите, на суде, когда... Просто аварию 75-го года засекретили сразу же. На суде директор Чернобыльской АЭС говорил, что если бы мы знали, если бы от нас самих не засекретили, то мы бы так беспечно в 86-м году себя бы не вели. Авария была засекречена, и сейчас мы тоже, в общем, в этой сфере всегда сталкиваемся с секретностью. Сейчас...
Да, Рашид, но справедливости ради, обмен информацией идет на несколько ином уровне. Технологии шагнули вперед, поэтому, когда вы говорите о том, что теоретически может произойти, вы точно имеете в виду вот именно современные реакторы и современные атомные электростанции?
Да, принципиально те реакторы, которые работают сейчас и которые строятся сейчас, не отличаются с нашей точки зрения от чернобыльского. Принципиально, понимаете, про Фукусиму говорят, вот это такое было стечение обстоятельств особенное, да, но стечение обстоятельств всегда будет. При любой аварии и катастрофе есть некое стечение обстоятельств. Понимаете, атомная энергетика, ее главный минус, почему мы против нее, потому что энергию получаем мы сегодня, а вот атомная энергетика, если даже абстрагироваться от возможных аварий, атомная энергетика нарабатывает радиоактивные отходы, отработавшие ядерное топливо, которое очень высокоактивно, которое нужно хранить, которое тоже, кстати, может... Эти высокоактивные отходы могут взорваться, чему примером там взрыв 57-го года в Челябинской области. И это все бремя ложится на кого? На следующие поколения, наших детей, внуков и так далее. То есть на такие периоды времени, на которые человечество никогда ничего не планировало.
Это Рашид Алимов, Сергей.
Ну, Челябинская область, тоже, на мой взгляд, некорректная оценка, потому что там все-таки вели разработки над военными технологиями.
Ну, вот, взорвались и, как раз те же самые,
знаете,
материалы.
Взрыв отработанных...
200 километров загрязненной территории.
Отработанных...
До сих пор восточно-уральский
радиационный след. Да, он приносит гораздо больше последствий порой, чем там, что-то происходящее, ну, с
технологией. Понимаете, мы как раз и говорим, что принципиальной разницы между атомной бомбой и атомным реактором нету, да? Это все одна и та же технология, которая была в свое время изобретена для военных применений и... Привилегии, которыми пользуется атомная энергетика, в том числе в нашем государстве, только связаны с тем, что, знаете, у нее есть военное
применение. И интернет тоже изобретали для военных технологий. Так что, в принципе,
ну, понимаете,
опасность интернета, она, скорее всего, даже выше, чем от атомной, потому что любая проблема в интернете приводит к параличу всех возможных жизнесистем планеты.
Знаете, я думаю, ну, все-таки это вот, довольно кощунственно сегодня говорить о том, что...
Нет, вы там предлагаете просто отказаться от атомной
энергетики? Нет, я предлагаю отказаться от атомной энергетики. Мало ли что. Вся система работает от систем связи. А вдруг случится при перебое, и все.
Это я думаю, что кранты. Это наш моральный долг перед теми, кто пострадал, теми, кто умер, и теми, кто продолжает облучаться благодаря выбросу Чернобыля.
Рашид, ну, справедливости ради, нужно сказать, что у нас масса вредных вещей вокруг. Те же двигатели внутреннего сгорания, я думаю, загрязняют атмосферу ежегодно гораздо,
знаете,
больше,
чем... немножко другой вопрос, и вопрос там видения будущего Greenpeace, да, и там постепенного перехода на возобновляемые источники. Почему мы говорим, нужно повышать КПД газовой генерации, это все детали, да? Смысл в том, что атомную энергетику, от нее можно отказаться, ее можно заместить благодаря мерам по энергоэффективности, благодаря инвестициям в возобновляемую энергетику.
Сергей, а что мы так уцепились за атомную
энергетику? Нет, а давайте просто так посчитаем цену вопроса, да?
Давайте.
То есть, говорит, заменим, да, хорошо. Там возьмем нашу уважаемую Германию, которая сейчас находится в процессе отказа, да, и к 2022-2023 году.
22-й год, да. Да.
Все станции атомные закроются под влиянием как раз вот трагедии на Фукусиме и партии зеленых, которые сказали, все, мы отказываемся. Каждый немец уже на протяжении долгих-долгих лет за то, чтобы его энергия из розетки была более зеленой, чем у соседей во Франции, например, платит дополнительно 5 евроцентов. Ну так вот, на минуточку, это там...
В какой период, просто очень важно?
С каждого киловатт-часа. Он платит с каждого киловатт-часа. То есть потребил 1 киловатт-час, заплатил 5 евроцентов. Потребил 1000, заплатил там 50. 1000. Да. Вот такой цена вопроса. То есть действительно, если экономика готова финансировать, готова субсидировать, то можно идти к этой цели. Ведь речь идет не о том, чтобы внедрить какие-то тестовые, там, несколько солнечных батарей или ветровых, а есть идея о том, чтобы перейти полностью на всю энергосистему, работающую на ветре и на солнце, ну, там, и на биотопливе, возможно, окей. Но это удовольствие даже для европейских стран не является дешевым, оно очень дорогое.
Это Сергей Пикин, Рашид.
Ну, видите, они тратят эти деньги, да, потому что они хотят... жить.
Что они их зарабатывают для начала.
Они их зарабатывают, да. А у нас государство тратит на поддержку атомной отрасли в виде дотаций, да, в виде госпрограмм, ежегодно тратится порядка 100 миллиардов рублей. А пакет Росатома только вот зарубежных проектов 60-80 миллиардов долларов. А в то время как в мире, как раз вот благодаря, например, тому, что страны приняли принципиальное решение развивать возобновляемую энергетику, в 2015 году возобновляемая энергетика вышла на первое место по инвестициям. Порядка 200 миллиардов долларов было потрачено в мире как инвестиции в возобновляемую энергетику. Если бы Германия не выходила, а говорила, мы будем там развивать и атомы, и вот это, и так далее, конечно бы они... не достигли тех вещей, которые они уже достигли по возобновляемой энергетике сегодня.
Хорошо, уточню. Это все прекрасно. Можно
маленькое дополнение, да, что Сергей Пикин. Дополняют они, точнее, замещают они с помощью солнца и ветра, с помощью ВИА, не атомные блоки, ну, если не брать Германию как исключение. Во всех странах передовиков, Китай, США, идет замещение угольных электростанций, не атомных блоков.
Это
Китай продолжает строить атомные блоки, развивать солнце и ветер, и пытается потихонечку отказываться от угля, потому что уголь является главной проблемой катастрофы. Онкология от угля сейчас на миллионы жителей, а не от того, что есть какие-то радиоактивные якобы следы у атомных электростанций.
Гринпис, безусловно, не защищает уголь. Мы за то, чтобы отказываться и от угля тоже. И у Гринпис есть план, вот этот документ «Энергетическая революция», который предполагает постепенный отказ от угля так же, как и от атома. Мы ни в коем случае не защищаем уголь. Я хотел сказать, что надо еще помнить, что атомная энергетика, она могла быть дешевой вот за день до Чернобыля. А после того, как случился Чернобыль, мероприятия по обеспечению безопасности требуют все больше и больше средств. На обращение с радиоактивными отходами требуется все больше и больше средств. А кроме того, мы должны помнить, что вот эти расходы на медицинские программы, расходы на пострадавших, которые 1 600 000 живет в России, в 14 регионах, на территориях официально загрязненных. Это что же деньги? А потом в этих регионах продолжают производить продукцию.
Я, да? Единственное, чего не понимаю...
Это же тоже урон.
Есть стойкое ощущение, что если, например, не будет таких мощных источников энергии, как атомные электростанции, то при нашем климате шанс выжить у нас становится катастрофически малым.
Ну, смотрите, в Германии атомная энергетика отвечала примерно там, почти за 30% электрогенерации, да? До того, как они решили прикрывать атомные станции. В России атомная энергетика – это порядка 15% по электричеству. Да? Германия отказывается, Германия прикладывает усилия. В общем, 15% – это не такая цифра, которую там невозможно было бы заместить. Есть потенциал, я думаю, что Сергей меня поддержит, есть потенциал в энергоэффективности, есть потенциал в ряде случаев в децентрализации, потому что у нас только на северный завоз тратятся огромные деньги, везется топливо в такие труднодоступные места, где уже сегодня можно поставить те же ветряки, и они будут давать электричество, и это уже сегодня экономически вполне оправдано, без каких-либо дотаций.
Это Рашид Алимов, Сергей.
Тут скорее дискуссия о том, как должна выглядеть энергосистема. У каждой из стран, в зависимости от климатических условий, в зависимости от тех исторических событий развития энергосистемы, выстроилась своя логика. Там Германия, она одна. У нас она всегда базировалась вокруг того, что где есть крупнейшие потребители, то есть большие города с большими заводами, фабриками, пароходами, необходимо строить надежный базовый источник энергии. То есть, либо это какие-то крупные гидростанции, там, допустим, для алюминиевых заводов, либо центральная часть России, так как воды не так много, строили атомные электростанции, потому что они обеспечивали надежность для всего центральной части и южной части Российской Федерации.
Смоленская.
Да, вот, собственно, почему именно там находится эта станция? Это для того, чтобы эти объекты могли обеспечить полностью энергией всей территории центральной части, где большая часть жителей находится.
Но давайте честно, мы можем отказаться от атомных электростанций?
Мы себе не можем это позволить. Вот реально для того, чтобы заместить энергосистему, чем? Там, варианты, какие есть варианты? Допустим, газовая электростанция, да? Для этого нам что необходимо? Нам необходимо, во-первых, купить зарубежное оборудование, которое газовые котлы в России практически не производятся. Маленькие производятся, большие нет, это раз.
Ну так это же беда, это нужно менять, нужно производить.
Да. Для атомной промышленности у нас большая часть оборудования в России производится. Тоже вот пример такой, как импортозамещение. Поставки газа, это, наверное, не такие большие проблемы, потому что сейчас газа с избытком, и есть куда еще увеличивать добычу газа. Вот, но в любом случае, это изменение системы, это триллионы рублей дополнительных инвестиций. Триллионы. Разделите это на количество жителей и предприятий, получается, что каждый заплатит там тариф там, в 3-4 раза больше. Готовы?
Сергей Вперед. Пикин.
Смотрите, во-первых, КПД, в том числе газовых станций, он низок, его нужно повышать. В любом случае, зачем тратить больше газа, когда можно повысить КПД, там, переход на парогазовый цикл. Потом, Сергей совершенно верно сказал, что вблизи этих атомных станций живет очень много людей. Мы же понимаем, что авария на атомной станции, когда вблизи нее живет очень много людей, это трагедия, которая будет посильнее Чернобыля. А мы понимаем, что это слишком опасно, да, и на сегодняшний день, если есть возможности отказываться от атомной энергетики, нужно, безусловно,
так ваш оппонент Сергей Пикин говорит, что нет сейчас такой возможности отказаться от атомной электроэнергии. Чем мы ее замещать будем? Газ пока не столь эффективен, как
Почему?
Вы говорите.
Газ вполне эффективен.
Вы говорите, нужно повышать энергоэффективность.
С КПД 30% можно повысить КПД там, до 60%. Потом нет у нас в промышленности очень много энергии тратится зря. Тоже энергоэффективность в промышленности. Это вопрос политической воли. Росатом у нас ежегодно получает там порядка 100 миллиардов в год, да, на свои проекты. Если нет политической воли на то, чтобы там деньги пускать на что-то другое, так и будет.
Росатом еще и зарабатывает деньги.
Понимаете, Росатом зарабатывает, потому что мы не считаем... Росатом очень маленькие деньги сейчас отчисляет, например, на закрытие атомных станций. Скоро им большому количеству вот атомных станций, которые Сергей упоминал, там, построенных в начале 70-х, им подходит уже реальный предел, потому что вообще 30 лет у них был проектный срок, его продлевали, мы были против, но вот сейчас 17-18 год и дальше будет череда закрытия этих блоков. Что говорит Кириенко? Кириенко говорит, что все, что построено до 2007 года, это, пожалуйста, вот вопросы к федеральному бюджету, не к нам. Если бы за это платил Росатом, ситуация была бы другая. Ну и все эти программы, да, вот люди живут на загрязненных территориях, едят сегодня загрязненные продукты, получают дозы выше норматива. Кто за это платит? Государство, налогоплательщики, совсем не Росатом.
Это Рашид Алимов. Сергей, есть атомная электростанция, срок ее эксплуатации подходит к завершению. После этого перед нами выбор. Можно поступить, как предлагает Рашид Алимов, и построить там газовую электростанцию. Можно, я не знаю, натыкать ветряков. Много. Ну,
ветряков не везде.
Очень.
В центральной части
очень,
России ветра там нету такого.
Очень много.
Ну, Россия страна большая.
Да, так вот.
Там жители не живут, где ветряки работают.
Ну, почему? Или в качестве альтернативы строить новую атомную электростанцию. Вот здесь уже по затратам соизмеримы будут ресурсы на постройку новой газовой электростанции или атомной.
Ну, смотрите, если брать там, в чистом виде, то постройка газовой электростанции, она, конечно, дешевле, чем атомная. Это тут никто не спорит. Другой вопрос, что срок эксплуатации газовой электростанции – это там, ну, лет 15, ну, с продлением. Хотя есть у нас станции, которые, конечно, по 50 лет работают. Но это не показатель эффективности, да, это не самый хороший жизни.
Показатель безысходности.
Безысходности, совершенно верно, да. 15-20 лет, ну, в лучшем случае. Атомные блоки – это от полувека и более. Ну, вот современные атомные блоки.
Ну, это страшно же, от полувека и более.
Нет, страшно, знаете, говорю, жить вообще страшно. Поэтому тут вот
это больше пугалки. Ну, понимаете, одно дело решать для себя, что страшно, другое дело решать за миллионы других людей.
Это я пугалки. Бы не хотел вот быть все в про то, что вот,
положении человека,
где находится электростанция,
директора атомной станции.
Все загрязнено, это вот неправда, потому что никто это не цифрами никогда не докажет.
Что
находиться
что не загрязнено?
С угольной электростанции находиться еще более,
безусловно,
менее,
мы ни в коем случае не защищаем угольные электростанции, у Greenpeace ну, есть план.
Тогда вопрос, же, тоже. Вопрос о том, чтобы тогда заместить вообще всю российскую энергетику. Это уже вопрос не 2-3 триллионов рублей, а 2-3
долларов. Это вопросы политической воли и вопросы того, насколько нам важно здоровье жителей страны. Понимаете, это все очень серьезные
вещи. Даже Китай, который больше нас в разы
кучу денег
пока не может это сделать.
На возобновляемую энергетику. А при этом... Те деньги, которые Россия потратила на строительство атомных станций в Китае, да, эти деньги Китай не торопится возвращать.
То есть у нас такой вопрос политической воли. На что эту политическую волю пустить? То ли на развитие атомной электроэнергии, то ли на замещение атомной электроэнергии?
Знаете, такая история. Росатом Сергей Пикин. Единственная из российских корпораций, которая обладает действительно серьезной научной базой и которая действительно занимается неокром. Все остальное – это, знаете, требования сверху из правительства. Давайте 2% отдадим на науку, на неокр. Вот Росатом единственное, кто этим занимается, не потому что им спустили 2%, они гораздо больше тратят. Я тут не защищаю Росатом нисколько, я просто говорю, что если мы хотим какие-то технологии развивать, а ведь атомные технологии – это не только энергия, это медицина, это много еще чего.
Вы знаете, медицина не требует работающих атомных электростанций.
Но развитие технологий невозможно без базы.
Медицины делаются на других реакторах, не на атомных электростанциях.
Но чтобы это развить, нужно в любом случае развивать базовые вещи.
Мы за развитие науки, мы за отказ от опасной технологии, от коммерческой работающих атомных электростанций.
Наука она сама потенциально опасна. Все, большинство научных крупных
вещей связаны... Ну, понимаете, сегодня на
дирижабле
никто не летает,
связано с тем,
да,
что всегда
причине.
Есть опасность. Там забрали что-то, а параллельно атомные бомбы, еще что-то, еще и водородную.
Ну, видите, человечество отказывается от вещей, которые... Если бы это было не так, мы бы и сегодня там летали на дирижаблях, а мы бы сегодня пользовались теми вещами, от которых отказались, использовали бы ДДТ и так далее.
Вид транспорта, по сути, это
есть такая самолеты вещь, менее экологически чистые, чем дирижабль.
Есть такая вещь, все-таки как тупики, да, и тупиковые ветви, и на наш взгляд нужно выбирать то, зачем будущее.
Так, атомная энергетика, тупиковые ветви или наше будущее? Это главный вопрос, который сегодня ставится не столько перед нашими гостями, сколько перед нашими слушателями. Голосование в программе будет в самом конце, тогда мы отведем минуты 3 на голосование. Уже после информационного выпуска будем подключать нашу аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-888-88-94-8. Наш твит. Твиттер «Собака говорит Москва» и сайт «Говорит Москва.ру». Но все это будет уже после новостей. Где-то минут через 5 вернемся и продолжим нашу дискуссию, уже подключая аудиторию. Пока пишут наши слушатели. Ветряки из чего делать? Из композитов, а это фенолы и прочая ядовитая гадость. Далее солнечные панели. Будьте добры, свинец. Вы предлагаете одну гадость на другую поменять. Это пишет Роман, это все адресуется Рашиду Алимову. Я думаю, ответит он уже после новостей.
Разговор непримиримых в программе баррикады.
В эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов. Сегодня на «Баррикадах» обсуждаем будущее атомной электроэнергетики. С нами Сергей Пикин, директор фонда энергетического развития, и Рашид Алимов, руководитель антиядерной программы «Greenpeace России». Сейчас уже будем подключать аудиторию. Роман успел до информационного выпуска задать свой вопрос, вернее, его успел зачитать. Так что по поводу ветряков и солнечных батарей, производство которых тоже несет определенную угрозу природе.
Смотрите, вопрос любого токсического загрязнения – это, в принципе, вещи решаемые. И только одну вещь нельзя принципиально ускорить. Вы не можете ускорить или там как-то нейтрализовать распад радиоактивных веществ. Любая атомная станция нарабатывает плутоний и другие радионуклиды. Вот у плутония-239 период полураспада 24 тысячи лет. А кто за все это время будет гарантировать безопасное хранение этих веществ, кто будет гарантировать и платить за все это, ну, неизвестно. Таким образом, мы не можем, на мой взгляд, решать за поколение вперед. Мы не знаем, что будет завтра, мы не знаем, что будет через 100 лет, мы не знаем, что будет через 1000 лет. Очень важно, кстати, что в мире практически нет сейчас таких могильников, которые бы вот гарантировали хранение этих веществ, отработавшего ядерного топлива, на такие длительные промежутки времени. Самая богатая экономика в мире, Соединенные Штаты, планировали построить могильник в Юкмаунте, но в какой-то момент они поняли, что с этим могильником они не могут гарантировать, что эти вещества не попадут в окружающую среду, и пока что вот проект все еще находится в стадии рассмотрения, да, и никакого строительства
про самую передовую страну мира, Соединенные Штаты, которые
самую богатую,
долгое время с удовольствием покупали наш оружейный переработанный плутоний, и до сих пор многие АЭС в США работают на наш...
Уран только, уран. Не да. Плутоний.
Ну, переработанный оружейный плутоний. Имею.
Оружейный плутоний. Да, да. Оружейный, это уран, урановое топливо.
То есть и покупали
высоко обогащенный уран, низко обогащенный уран. Тут не идет
почему-то
речь
не думали о том, о что вот это как-то плутониевое... очень сильно
я просто хотел влияет. Поправить, да, плутоний хотят использовать в МОКС-реакторах, МОКС-топливо. На наш взгляд, это очень опасно. А США покупали именно высоко обогащенный уран.
МИФИ к нам присоединяется. Алексей Борисович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, вы как физик, пожалуйста, да.
Ну, я на самом деле практически всю жизнь работаю в этой отрасли, но тем не менее я, в общем-то, противник атомной отрасли. Я думаю, что Чернобыль – это, в общем-то, показатель, и то, что сейчас по всему миру наш Росатом строит станции, я думаю, это когда-то аукнется. Как бы там безопасность не пытались сделать. А по поводу альтернативных источников. Вот у меня к вам вопрос, на самом деле. Как вы, ваши гости считают, согласны ли они, что вообще вырабатывание электроэнергии должно быть исключительно дотационным? И тогда, если на этот вопрос ответить положительно, то многие проекты, наверное, все-таки пойдут сразу в жизнь.
Спасибо, принимается. Ну, давайте начнем с Сергея Пикина, пожалуйста, Сергей. Ну,
тут вариант-то два. Либо действительно платятся дотации, откуда они могут идти, из бюджета за счет налогов, либо из кармана потребителей.
Ну, в любом случае,
на самом случае, получается... все равно из кармана потребителей, да, так или иначе. И это плата за вот некую идею, что все у нас хорошо, все у нас экологично. По такому пути шло, собственно, развитие альтернативной энергетики. Либо есть другой вариант. По полной программе все, что построили, такой тариф и потребителю выставить.
Даже физик из МИФИ не доверяет атомным электростанциям.
Ну, это не готов комментировать. Вопрос был правее, да. Вот могу сказать, что в России пошли по пути, что мы действительно строим там какие-то небольшие объекты по солнцу, ветра еще меньше, но итоговая стоимость энергии, она такова, что работать для полноценного замещения традиционных источников эти объекты не могут. Большинство этих объектов это либо в труднодоступных регионах, где действительно завоз либо топлива дорог, либо строить электросети тоже дорого. либо просто посчитали, что вот государство выделило квоту на определенные объемы этих электростанций, и надо ее заполнять. Вот. Но это вопрос пока дорогой. И если мы пойдем когда-либо, я думаю, все равно пойдем в эту технологию, то вот сейчас спешить с тем, чтобы замещать традиционные источники и делать это по более дорогой цене, точно не стоит.
Это Сергей Пикин, Рашид.
Я благодарен физику из МИФИ за то, что он согласен с нашей оценкой атомных электростанций. Я хочу сказать, что атомная отрасль уже сегодня получает огромные дотации. Если взять только деньги, которые они получают по госпрограммам ежегодно, то и посчитать их, да, то цена атомного электричества очень заметно возрастет. Кроме того, мы должны помнить, что Росатом не платит за последствия Чернобыля в реальности. Вот я недавно был в Брянской области, мы там брали пробы продуктов, замеряли почву, замеряли древесину. И все это очень сильно загрязнено и сегодня. А государство, как мы знаем, пытается сбросить со своих плеч обязательства перед пострадавшими. Сейчас на нашем сайте помещена петиция. Мы призываем людей на сайте Greenpeace подписать письмо председателю правительства с требованием не урезать поддержку вот всем этим людям пострадавшим.
Миллион шестьсот тысяч
человек, не урезать, потому что в конце прошлого года, в октябре, урезали чернобыльские зоны, например, и из зоны отселения выкинули ряд населенных пунктов. А это вопрос, кстати, не только социальной поддержки этих людей, это еще, знаете, какой вопрос? В зоне отселения по постановлению правительства запрещено заниматься сельским хозяйством, лесопользованием, охотой, рыболовством. Когда это все выкинуто из зоны отселения, там начинают производить продукцию, которую мы можем здесь купить в Москве, и навряд ли кто-то хочет эти продукты иметь на своем столе, я думаю.
Счетчик Гейгера с собой нужно носить, что делать-то? Джерси пишет, я диплом по АЭС писал. Пусть Рашид не рассказывает, что новые реакторы не отличаются от чернобыльских. ВР самозатухает, пишет Джерси.
Мы говорим о принципиальном отличии. Мы считаем, что авария все равно возможна на реакторах разного типа. Ну, более подробные материалы, опять-таки, смотрите на нашем сайте Greenpeace России или на сайте antidefisatom.ru.
Рашид Алимов, Сергей, будет что-то добавлять?
Ну, знаете, у меня такое сравнение, что с точки зрения теории вероятности, возможность серьезной системной аварии на атомных блоках современных, она примерно такая, как если на Землю упадет метеорит.
Вспомним, но, тем не менее, метеорит, получается, упал
Тунгусского
уже
метеорита.
Чернобыль, Фукусима.
Там Чернобыль даже близко не стоял.
Более раньше Три Майл Айленд в США.
Ну вот, поэтому... Или выдвижение вулкана.
Роман полагает, что Рашид что-то путает, потому что, напоминает, Чернобыль – это результат аварии. А на самом деле атомные электростанции экологически чище и дешевле ТЭЦ. Ветряки нерентабельны, пишет Роман.
Ну, во-первых, ветряки рентабельны, иначе бы, я говорю, в 2015 году в возобновляемую энергетику во всем мире вложили больше всего денег, чем в какие-либо другие источники энергии. Кроме того, атомные станции, как я уже упоминал, и как, в общем, всем известно, они при работе даже такой безаварийной, они нарабатывают высокоактивные отходы, которые будут опасны еще многие тысячи лет. Это такие периоды времени, за которые человечество никогда не могло ничего спланировать.
Это Рашид Алимов, Сергей, будет что-то добавлять?
Знаете, просто много очень мифов и страшилок, которые постоянно мигрируют.
Ну как, понимаете, рак щитовидной железы, который вот на этих территориях
согласен,
повышен,
ну
да,
вот
это не миф и не страшилка, это правда.
В целом говорить о том, что весь рак в мире от атомных электростанций, ну это смешно.
Я не говорю, что весь рак в мире от атомных электростанций,
давайте посчитаем долю рака в мире от АЭС, и поймем, что это не более чем там, вероятность попасть в автокатастрофу.
Нет, ну почему?
Даже,
это
даже
довольно существенно, и особенно на загрязненных территориях. И люди, которые живут вот в той же Брянской области, у которых там дети рождаются без ушей, у них есть, они добиваются того, чтобы заболевания связали с чернобыльским выбросом. Я говорил с этими людьми, я знаю их, и вот там урезание мер социальной поддержки, то, что сейчас делается, по ним очень сильно бьет. И кроме того, мы знаем, что и в Росатоме деньги на социалку также урезаются. У нас, в общем, в России должно было вот до недавнего времени порядка 10% при капитальном строительстве тратиться именно на социалку. До 10%. Кириенко сказал, 0% – это тоже до 10%.
7373948, сейчас вам пригодятся наушники, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот Борис, Москва, вот Германия отказывается от атомных станций. Вот у меня второй вопрос такой. Вот откуда берутся такие люди с маниакальным упорством, доказывающие безопасность этих станций? Да, они чистые, но вот тогда стройте для себя мини-станции, лично для своих друзей. Но не надо говорить за весь народ. Мы против станции АЭС. Ищите возможности очищать выхлопы, УГРЭС, УТЭЦ и так далее. Находите. А то за 26 лет вы ничего не придумали. Котлы не можем делать у себя. Спасибо.
Спасибо. Сергей.
Не понял, к чему, кому вопрос.
Соберитесь, соберитесь, Сергей.
За политической воли, да?
Да, кто и самый.
Видимо, ну, за политическую волю вряд ли отвечу. Но, смотрите, с точки зрения все-таки экологичности, если мы так посмотрим, все источники энергии, вот так проранжируем. Вот иллюзия, что солнце, ветер – это тоже абсолютно экологически чистые источники энергии. Для того, чтобы создать даже эти технологии и оборудование для производства солнца и ветра, и солнца и ветра энергии, тоже требуется энергия. И она ведь не из космоса берется. Это энергия тех же самых электрических станций, которые работают. Там я уже не говорю, конечно, вот эти тоже мифы про то, что ветряки не способствуют развитию фауны, как там еще чего-то, то же самое и по солнцу, можно сказать. Ну, это, наверное, мифов разных много. К сожалению, нет ни одного источника энергии в мире, который являлся бы абсолютно чистым, не только с точки зрения текущей эксплуатации, но и с точки зрения вообще всего жизненного цикла. Так или иначе, любое оборудование нужно утилизировать, не только атомные топливо.
Это Сергей Пикин. Рашид, вам вопрос. Гринпис хочет угробить нашу экономику, полагает 692-й. Вопрос. Кто спонсор?
Смотрите, я живу в России, я считаю себя патриотом нашей страны, поэтому, конечно, подобное слышать очень неприятно. Я вот что хочу вам сказать. Сергей говорил только то, что в ветряках и так далее. Но мы понимаем, что там любая авария на ветряке, она не приводит к десяткам и сотням тысяч жертв. А Чернобыль привел к большому количеству жертв, и Чернобыль продолжает и сегодня влиять на здоровье людей. На мой взгляд, нужно просто как-то задуматься о том, является ли для нас здоровье людей, которые живут в нашей стране, приоритетом или нет. И вот еще одна вещь. Сейчас перед 30-летием Чернобыльской годовщины мы вместе с коллегами из экозащиты, коалиции НКО «Чернобыль-30» направили запросы в региональные МЧС. Мы в запросах написали им: сообщите, пожалуйста, имеются ли у ведомства план мероприятий по защите населения от ядерной радиационной аварии, да? Какие средства на все это выделяются, где можно ознакомиться с инструкциями, что делать людям в случае ядерной аварии.
Это в складках местности.
Вы знаете, это же все законодательство, по которому это стало можно спрашивать, и вообще эти вопросы все можно задавать и получать эту информацию, оно возникло в нашей стране вот после Чернобыля и благодаря Чернобылю, как урок Чернобыля. Вот мы разослали эти запросы, и заряды отделения МЧС ничего не ответили, из Иркутской и Томской области ответили, что то, что мы спрашиваем, это государственная тайна. Даже так написали: каждый вопрос, поставленный вами в запросе, подпадает под категорию государственной тайны и информации, запрещенной к распространению в соответствии с такой-то статьей закона. Из каких-то других мест, например, вот из МЧС Москвы, нам ответил замначальника главного управления по Москве Мищенко, который сообщил, что прогнозируемые аварии на радиационно опасных объектах на территории Москвы и сопредельных территориях не окажут негативного влияния на здоровье населения и работоспособность объектов инфраструктуры. Мы понимаем, что это, ну, неправда, да? Последствия Чернобыля, российская зона отчуждения находится в 200 километрах от Чернобыльской атомной станции. Там такой же высокий фон, как в Припяти. Поэтому как можно говорить так?
Вадим пишет: Москва и Московская область потребляют зимой 17 гигаватт мощности. Одна АЭС около 3-4 гигаватт. Ветряк меньше 50 мегаватт. Откуда взять столько ветряков, интересуется Вадим?
Я еще раз говорю, что большой потенциал в повышении КПД газовой генерации. В России есть газ, и чем тратить его в общем, с низким КПД, гораздо лучше переходить на парогазовый цикл, ставить новое оборудование. И, кроме того, конечно, надо тратить деньги на там, и исследования, и воплощение проектов возобновляемой энергетики.
Это Рашид Алимов. Сергей, будете добавлять?
Ну, опять-таки, если мы говорим о других источниках энергии, да, газ, наверное, более экологичным в этом смысле, если сравнивать там с углем. Но опять, но для того, чтобы эти станции построить, тоже необходимы деньги. То есть вопрос же не в том, что никто не хочет этим заниматься, или в том, что нет значит, политической воли. Во-первых, нет экономических возможностей для того, чтобы это делать, и плюс не всегда эти возможности действительно соизмеримы с технологиями. Слушатель прав по поводу того, что невозможно в московском регионе заместить любыми видами альтернативной энергии потребления московской энергосистемы. Это невозможно сейчас, и в ближайшие десятилетия тоже невозможно, потому что покрыть эти объемы, причем они каждый год растут, никакими разумными источниками, если мы, конечно, не изобретем передачу энергии из космоса на расстояние, и там не развернем солнечную какую-то батарею, пока не представляется.
Никто же не говорит о полном переходе на возобновляемую энергетику завтра, да?
Я думаю, что в ближайшие десятилетия не получится.
Не спорите с тем, что повышать КПД газовой генерации нужно, согласен, это осмысленно, и это то, согласен, что нужно делать, и я рад, что вы, в общем, согласны в том, что газовая генерация, она гораздо меньше экологический урон наносит, чем тот же уголь.
Просто по углу согласен.
Запускаю наше голосование. Итак, вы полагаете, обращаюсь я к нашим слушателям, что атомная энергетика – это наше будущее, ее нужно развивать, вкладывать ресурсы в развитие атомной энергетики. Это 134-21-35. Нет, как показывают уроки Чернобыля и Фукусимы, нужно избавляться от атомной энергии. Это 134-21-36. Нужно развивать атомную энергетику. 134-21-35. Нужно избавляться от этой заразы. Это 134-21-36. Наше голосование началось, и в том и в другом случае префикс 8495. Вопрос от Ипатия Рашиду. А Greenpeace борется, чтобы на Украине не загружали американское топливо в советские энергоблоки? Почему Greenpeace не видно и не слышно на Украине, интересуется Ипатий?
Ну, сейчас офиса Greenpeace на Украине нет, но что касается последствий, ну, в Белоруссии тоже нет. Ну, в ряде стран нет офиса Greenpeace, но в ряде других стран есть.
Там же и не было даже.
Нет, был какое-то время.
Хотя там объекты более опасные, чем у нас.
С другой стороны, у нас там есть коллеги из других экологических организаций, с которыми мы работаем. И сейчас, к годовщине Чернобыля, Greenpeace готовил доклад «Атомные шрамы», в котором мы как раз анализировали последствия для Украины, Белоруссии и России, и в том числе проводили полевые исследования, и такие же пробы, как вот мы взяли в Брянской области, и на которые я сейчас ссылался. Мы такие же пробы брали на Украине.
И здесь более конкретно.
Молоко там загрязнено.
По поводу вот этих сборок.
Послушайте, Greenpeace выступает против атомной энергетики по всему миру. И на Украине,
не принципиально, и в какое топливо используют вообще. Просто закрыть и все, атомные электростанции. Понимаете?
Безусловно.
Да. Голосование продолжается. 134-21-35 нужно развивать атомную энергетику. 134-21-36 нужно от нее отказываться. Вы голосуете. Префикс 8495. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, я тоже физик, правда, не МИФИ, а физтех. Вот. Господина Пикета, кстати, лично знаю уже давно по РАО ЕС России, сам более 10 лет занимаюсь энергетикой, в том числе возобновляемой. Хотел бы отметить, прокомментировать точнее, что если сравнивать, например, атомные ветряки, это ну, несопоставимые вещи. Это как сравнивать, не знаю, КАМАЗы и какие-то малолитражки. Потому что все-таки атомная станция – это базовая нагрузка, ветряки – это, ну, нельзя назвать базовой нагрузкой.
Ну, называли в качестве альтернативы атомным электростанциям газовые электростанции.
Повышение КПД газовой генерации, например. Я думаю, вы не будете с этим спорить, с необходимостью
газовая
этого.
Генерация тоже, она по своим характеристикам, маневренности, диспетчеризируемости и так далее, она, может быть, не совсем сопоставима с большими гидростанциями или с атомными электростанциями. То, что я хотел сказать, это вот возразить вашему гостю из Greenpeace относительно перехода полностью на возобновляемую энергетику. К сожалению,
На я говорил момент, о постепенном переходе.
Возможным, хотя это нужно делать по причине того, что очень сложно интегрировать возобновляемые источники энергии, например, солнце, ветер, в энергосистему, сделать это безопасно. Различные исследования показывают, что только 15-20% поддаются интеграции в сеть. Имея такую сеть, как у нас единую энергосистему, очень сложно представить, например, долю 30% возобновляемой энергетики, которая работает прерывисто. Что касается атомной электростанции, то надо брать, безусловно, полный объем совокупных затрат, не только капекс и опекс, как берется при расчете там, тарифа, например, но и косвенных затрат на вывод электростанции и, соответственно, утилизацию топлива, на экологические вещи, на обесценение
движения,
находится рядом со станцией, и так далее, много вещей таких есть.
Спасибо, принимается, просто мы даже не успеем прокомментировать этот звонок, потому что время нашей программы подошло к концу, я останавливаю голосование, подвожу итог. 51% наших слушателей за развитие атомной энергетики, 49% наших слушателей...
Честно говоря, даже удивлен, просто столько мифов вокруг АЭС. Ну, и самое главное, что вопрос, когда вы ставили, опираясь на уроки Чернобыля, Фукусимы, это сразу вот минус 20-30%.
Возможно, но 50 на 50 фактически. Ну, так проголосовала наша аудитория. Спасибо. С нами был Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития, и Рашид Алимов, руководитель антиядерной программы Greenpeace России.